Здравствуйте. В эфире, как всегда, в это время на волнах радиостанции «Эхо Москвы» программа «Цена Победы». Сегодня я веду ее один, я Владимир Рыжков. В гостях у меня наш постоянный последнее время гость, доктор экономических наук Борис Чискидов.
Добрый вечер.
Мы с Борисом делаем сериал в рамках нашей программы об экономике Третьего Рейха и дошли уже почти до самого конца войны. Мы в прошлый раз остановились, в нашем прошлом разговоре мы остановились на неудаче заговора Штауфенберга. Это июль 44 года, и Борис рассказывал нам о том, что заговор Штауфенберга и попытка взорвать Гитлера и уничтожить Гитлера физически, что за ней стояли крайне правые политические круги Германии и крупные промышленники, и стоял Шахт, которому повезло, что никто не дал на него показания, и он избежал участи многих других участников заговора, которые были не только схвачены, но и казнены. И Борис как раз начал рассказывать в завершении нашей прошлой программы, начал рассказывать о том, что после провала заговора, провала покушения, гитлеровский режим в очередной раз радикально меняется. Видимо, это уже было последнее его изменение, да, потому что там оставалось уже не так много времени, чуть меньше года, 10 месяцев оставалось до окончания войны. И вы начали рассказывать о том, что вот этот перелом привел к тому, что окончательно была разгромлена и отстранена старая родовитая военная аристократия, и что режим в очередной раз полевел. Вот когда вы говорите, что режим в очередной раз гитлеровский полевел, что вы вкладываете вот в это слово «левый поворот», что это означало на последнем этапе войны?
Да.
Что они там, с красными флагами стали ходить или что?
Ну,
Маркса вспоминать или что?
Флаги у них были красные, только в центре был белый круг с черной свастикой.
Со свастикой, да.
Вспоминали они только Гитлера, у них так особо-то других теоретических основ не было, в отличие от марксизма. Просто Гитлер стал рассматривать партию как основу своей власти, как надежный элемент управления.
Именно партию.
Именно партию. А что у него оставалось?
Ну, черт его знает. Бюрократия еще оставалась.
Бюрократия участвовала в заговоре, особенно высшая.
СС.
СС не может управлять. Сам по себе силовой аппарат, мы это очень хорошо знаем.
Гестапо тоже же опора.
Про гестапо мы в самом начале говорили, оно просто численно с этим бы не справилось. СС, мы отлично знаем, что силовики могут все что угодно, кроме как управлять. Ну, просто они под это не заточены у них.
Другому обучению.
Каждый отдельный силовик может стать замечательным управленцем, но не в рамках силовой структуры, которая заточена не под это. Она по-другому распоряжается ресурсами. Ну, а, соответственно, партия же, она считалась революционной в свое время, значит, нужно ее революционный имидж возрождать. И это была непростая задача. Еще сам Геббельс признавал, что массы перестали воспринимать партию задолго до конца войны. И, конечно, по мере того, как приближался противник, партийные бонзы бросали веренное население, удирали первыми с грузовиками, загруженными собственным барахлом, это настроение все усиливалось и усиливалось. А Гитлер, с другой стороны, хотя и сохранял почти до самого конца свой авторитет, подпитывать им партию уже не мог. То есть делиться, как сейчас принято говорить, тогда не было этого глупого и неприятного понятия рейтинг, делиться своим имиджем с партией у Гитлера возможности уже не было. Мы говорили уже, что правящая элита была расколота совершенно сознательно, еще при формировании самих принципов управления режима. Поэтому у истеблишмента не было ни коллективной воли, ни механизмов осуществления власти, чтобы помешать Гитлеру вести Германию к своему концу. То есть вот здесь возможности у них никакого не было. И здесь есть еще один нюанс. Другие принципы управления, которые практиковал Гитлер. Вот есть замечательные документальные кадры, по-моему, они относятся только к весне 40-го, только к весне 41-го года. Сталин идет по Кремлю в окружении вот этих всех вождей. Значит, спереди Сталин в своей шинели еще того образца, которая под горло такая полугражданская.
Рядом Берия в шляпе?
Нет, рядом Калинин. В своей шубке каракулевой.
Михаил Иванович.
Да. И шапочки пирожком. А сзади остальные вожди, военные и гражданские. И вот Калинин разговаривает со Сталиным, и отчетливо видно, что, с одной стороны, он никому не отдал бы возможность сейчас с ним разговаривать, а, с другой стороны, сам факт этого разговора для него смертельно страшен. То есть вот ты сейчас что-то говоришь, и ты даже и не понял, что ты что-то не так сказал, а вот ты уже и не жилец до завтра. И остальные идут сзади, но их лица, естественно, видны хуже, не такое уж качество хроники, но вот они...
Но им полегче.
А с одной стороны, завидуют.
А с другой стороны, им полегче.
А с другой стороны,
потому
полегче.
Что фараон смотрит не на них.
Да. А взгляд фараона настолько...
Ужасен.
Он не ужасен, он непредсказуем и не может быть истолкован. У Гитлера все было иначе. Близость к Гитлеру однозначно означала власть. Разговаривали с ним без страха. Он никого, ну, я имею в виду из тех, кто, кого он считал, его не предавал, он никого не репрессировал. Отодвинуть...
Можно ли сказать, что он доверял этим людям?
А, нет, просто стиль другой.
Стиль другой.
Никому он не доверял, это мы увидим, когда пойдет речь о его последних днях. Просто другой стиль. Вот он, у него был другой, что называется, порог расправы. Просто другой стиль. Эти же люди не были ему близки. Вот у него был свой круг царедворцев, но никто никогда не мог сказать, что он знает настоящего фюрера и может на него влиять. Нет, просто другой стиль. Но факт есть факт. Принципиально другой подход к руководству. Ротация не осуществлялась методом физического уничтожения, когда человек все, он вычеркивает...
Борис, вот я, мне припоминается знаменитая сцена из всем известного фильма «17 мгновений весны». Помните, когда Штирлиц прикидывает, значит, как это правильно сформулировать, прикидывает, через кого вбросить дезинформацию или через кого выйти на руководство Рейха, или у кого узнать детали, значит, попыток переговоров гитлеровцев с союзниками. Помните, он перебирает фотографии, по-моему, да?
Рисунки, он сам нарисовал.
Рисунки, да. И там, значит, Борман, который был глава аппарата партии, ну, как его назвать, генсек?
Генсек? Глава канцелярии партии.
Ну, это, это скорее похоже на Черненко при Брежневе. Да?
Его
да.
должность. Рейхсляйтер, глава канцелярии партии.
Ну, глава аппарата
и
партии.
Личный канцелярий.
И личный, да, вот.
Но
вот.
Это уже потом, много
вот,
позже.
Вот, вот. То есть, смотрите, партийный хозяин – это Борман. Значит, второй рисунок у Штирлица – это глава СС, всемогущий и ужасный Гиммлер, Генрих Гиммлер. Значит, третий, тоже всемогущий и тоже ужасающий, это Йоахим Геббельс, который, значит, отвечал и за пропаганду, и за рейхспропаганду, и был, по-моему, главой партийного комитета Берлина. И четвертая фигура, она немножко в стороне стоит, потому что она не ассоциируется непосредственно с нацистской партией, как Борман, Гиммлер, Геббельс, это Шпеер, который фактически, ну, как его назвать, глава правительства, человек, отвечавший за экономику, да. И вот мы помним по фильму, что Штирлиц в итоге устраивает спецоперацию с Борманом. Помните, это знаменитый, он ходит потом по музею с какими-то этими чучелами, потом они садятся в машину, со шторкой, закрывается окно, отключается связь, и они, значит, так, чтобы не слышал даже шофер личный Бормана, они там что-то обсуждают про эти все схемы, да. Вот давайте расскажем нашей аудитории, я думаю, всем это очень интересно, была ли действительно вот эта правящая четверка на последнем этапе войны, Борман, Гиммлер, Геббельс и Шпеер, как между ними распределялась власть и влияние, и кто из них руководил экономикой?
Ну, у Штирлица был вместо Шпеера, господи, Геринг.
А, Геринг еще один был.
Ну, я Геринга выключил, кроме того, в отличие от...
По-моему, к тому времени он уже потерял...
Да.
Геринг вышел из доверия.
Да, но Берия. У Штирлица он был. Я, в отличие от штандартенфюрера, рисовать не умею, поэтому я воспользовался его рисунками.
Да, давайте, вот вы мне давайте. Борман. Я буду показывать вот на камеру. Значит, смотрите, уважаемые наши ютуберы, вот это Борман?
Борман.
Да, это Борман в изображении Штирлица.
Ой, только вы его поверните.
Вот так?
Давайте-ка я.
Вот так?
Да.
Вот. О, кстати, сходство есть.
Конечно.
Круглолицый. Мы, кстати, делали с Дымарским программу о последних днях Бормана. Подробно рассказывали об этом. Где-то она у нас есть.
Давайте
в архиве. Так, это Борман. Дальше.
Так, я положу.
Следующий у нас герой в кавычках.
Гиммлер.
О, да. Кстати, тоже очень хорошее сходство. Вот вы видите, типичная это гиммлеровская, простите, рожа.
Да.
С черепом. С черепом на фуражке. Так, Борман, Гиммлер.
Геббельс.
Это он. Это Геббельс. И,
ну, я, опять-таки, в отличие от Максима Максимовича Исаева, рисовать не умею. За меня нарисовали кукрыниксы на Нюрнбергском процессе.
Это кто?
Шпеер.
А это Шпеер. Вот давайте о них расскажем.
Да, информация к размышлению, как говорили
информация
в фильме.
Информация к размышлению,
да. Звучит,
да.
Тревожным...
И там же часы должны тик-так, тик-так,
да,
тик-так,
да,
тик-так,
да.
Тик-так.
И звучит тревожная музыка.
Да.
Что происходит? Про разобщение управления государством мы говорили. Начинается, естественно, при таком разобщении жесткая аппаратная борьба. Ну, характерный пример. Мы начинаем постепенно к Борману подбираемся. Помните, мы говорили, что за распорядок дня Гитлера отвечало 5 организаций, 5 структур.
Да.
Вот одна из них была имперская канцелярия под руководством Ламмерса. Он традиционно выступал медиатором между министрами и Гитлером. Но в результате того, что, как мы говорили, Гитлер все больше изолирует советников, он превращается в простого медиатора распоряжений Бормана, который вот заведует партийной канцелярией, личной канцелярией фюрера. И в последний раз Ламмерс, глава рейхсканцелярии, то есть канцелярии государственной, министерской, видит в сентябре 1944 года. чиновник такого ранга в последний раз видит фюрера.
То есть его отключают?
Абсолютно. К марту 45-го он доходит до нервного срыва. Но бюрократизация от этой концентрации контроля только усиливается. Казалось бы, у тебя все сконцентрировано в одном месте. Да, из этого места исходит больше распоряжений, но общее число распоряжений сокращается отнюдь. Отнюдь. Канцелярия под руководством Бормана только за 1944 год выпускает 1372 циркуляра.
По 4 в день.
Да, это выпускает канцелярия. А есть еще объявления и приказы, инструкции самого Гитлера. То есть эти инструкции идут отдельно. Эта канцелярская горячка стремительно начинает распространяться в последние вот эти месяцы существования Рейха буквально на все уровни управления. Хотя есть множество официальных требований экономить бумагу, ее брать уже неоткуда. Бюрократическая активность растет настолько, что министр почт пишет, вот это дословная цитата, нарастающая как лавина масса корреспонденции привела к значительному снижению эффективности почтовой службы.
Борис, это что было? Это хаотизация была и паника?
Нет. Это хаотизация за счет того, что нет централизованного управления, не проходят команды сверху вниз. Ну вот пример. Сотрудники Мюнхенского отделения полиции разбомбили их, они остались без центрального отопления. Ну, казалось бы, да, тоже не проблем. Нет, они затеяли длинную, объемную переписку для того, чтобы получить разрешение.
Но установку же... чтобы на месте все решить.
Железной печки.
Понятно.
Переписываются. При этом сознательно создается ситуация слабой информированности об общей ситуации в стране, даже самых высокопоставленных лиц. Вот меня поразили данные генерал-полковника Генриха фон Фитингофф-Шелля, который был последним главнокомандующим в Италии. Он пишет, что в 1945 году в вермахте насчитывалось 1250 генералов. Общее представление стратегической ситуации имело 50 из них. Ничтожная часть. И здесь не могу себе не позволить привести замечательную цитату Яна Кершова. Он написал по этому вопросу чрезвычайно интересную, всем рекомендую книгу «Агония и гибель» называется. Прямая цитата. «Все больше и больше было контроля, управления, планирования, предписаний, распоряжений, милитаризации, координации. Однако результатов от всех этих усилий становилось все меньше и меньше, за исключением, пожалуй, одного существенного результата – сокращения свободного личного пространства во всех немногочисленных сферах жизни общества, где оно еще оставалось». Так что одна цель достигалась, снижалась возможность элитарного протеста, ну, то есть какого-то возникновения внутренней оппозиции в самой власти. И вот пример аппаратной борьбы, как она шла, как она протекала, как она переплетала военные действия и экономику. Фолькштурм, он создается вообще 25 сентября 1944 года, но под другим названием раньше его придумывает Гудериан, который станет предпоследним начальником ОКХ, Генерального штаба сухопутных войск. Идею тут же перехватывает глава СА Шепман и начальник трудового фронта Лей. Но ни тому, ни другому контроль за фолькштурмом не достается. Его отжимает себе Гиммлер, но отжимает не сам, а сначала при поддержке Геббельса, а потом к поддержке подключается Борман, который берет на себя...
Кстати, Борис, элементы вот этих вот ситуативных коалиций между этой четверкой, они есть и в фильме «17-м день весны».
Да, конечно.
Помните, они там друг с другом все время созваниваются, встречают, договариваются, кто против кого дружит, там Шелленберг. И так. То есть этот фильм отчасти отражает вот то, что там на самом деле было.
Отражают очень хорошо, и мы сейчас увидим, как они все боролись, в том числе за экономику. Точно так же Вервольф, вот этот вот знаменитый, его придумал на самом деле Лей. Но, тем не менее, его отжимает, в конце концов, Борман и Гиммлер. Хотя Вервольф, в общем-то, организация малоэффективная. Они всего, вервольфцы, уничтожили 3-5 тысяч человек. И в основном немцев, которые сотрудничали с оккупационными властями. В области экономики... Казалось бы, только что, да, Борман с Леем воевал за одно, теперь воюет за другое. Он отжал у Бормана контроль за строительством фортификационных сооружений. И эта борьба идет до самого конца. И до самого конца Гитлер сохраняет за собой роль единственного человека, который ее контролирует. А власть в ближнем кругу разделяет вот эта вот упомянутая нами и перечисленная четверка, которая ведет очень жесткую аппаратную борьбу. Теперь о каждом и об их роли в экономике. Борман. Еще до того, как он стал соратником Гитлера, успел отсидеть за политическое убийство. Фигура очень темная. Он сделал карьеру, руководя личной бухгалтерией Гитлера, и аппаратную игру на своем совершенстве. Вот вообще, если искать аналогии Сталину в немецком руководстве, это Борман. Его власть – это...
Ну, Борис, если Гитлер доверял ему личные финансы, это ближайший человек.
Да.
Это означает, что, ну, слушайте, человек, который знает, что у тебя в кармане,
а знаете,
это чьим... человек, которому, ну, ты абсолютно доверяешь.
Чьим заместителем.
И, видимо, поэтому, помните, в фильме «17 день весны» Борман там еще за партийную кассу отвечал.
Да.
Вот. То есть, видимо, личные деньги Гитлера и партийная касса – это вот как раз Борман. Да. Это, значит, самый близкий человек.
А знаете, чьим заместителем начал свою карьеру Борман?
Кем?
Гесса. И мало
Очень
того,
интересно.
Гесс был крестником его детей, а когда Гесс сбежал, их перекрестили.
О как.
То есть, не сбеги, Гесс, Борман бы не поднялся. Это очень схоже. Они со Сталином психологически были абсолютно разные люди, ничем нельзя сравнить.
То есть, он был такой, ну, такой матерый аппаратчик.
Да, это власть аппарата. Это власть над партией аппарата, которая во многом, конечно, приходит случайно к представителю этого аппарата, потому что в какой-то момент мог на этом месте оказаться кто-то другой. Это не требует каких-то вот...
У Сталина на аппарат поставил Ленин, потому что увидел его усидчивость, его работоспособность, его исполнительность, его лояльность.
Но он был там не единственный.
Да, ну и чем это кончилось, как мы знаем.
Да. С Борманом, я убежден, кончилось бы ровно с тем же самым, потому что это всегда власть аппарата. Она может быть выстроена только так и никак иначе. Итак, с 43-го года он победил аппаратных противников Борман и получает статус личного секретаря фюрера. С чисто количественной точки зрения у Бормана, казалось бы, неплохой аппарат. Вот смотрите, с чем он располагает. К июлю 44-го года партия территориально делится на 42 ГАО, 808 районов, 28 376 местных групп, 89 378 ячеек и 397 040 блоков. Блок – это, ну, район, вот как наш район, в котором
мы живем. Ну, а членов партии, получается, несколько миллионов было.
Да. Но это не так важно, что от члена партии тебе толку нет. Тебе нужен аппарат,
да,
в такой ситуации. Они же не голосуют. Численность штатных работников – 37 192 мужчины, 140 тысяч женщин и плюс 3 миллиона добровольных
служащих. Немало.
Но среди этих людей очень мало профессиональных чиновников. Очень мало. Мало представителей репрессивного аппарата, его контролирует СС, то есть Гиммлер, он там у себя не допустит, естественно, тех, кто служит двум господам. И нет профессиональных военных, потому что военные вообще не имеют права вступать в партию. В итоге, какая проблема у Бормана? Он может поставить под свой контроль многие сферы, но проникать в их управление он может только через имеющихся в этих сферах уже существующий аппарат управления. Он должен его ставить под свой контроль. Как следствие, отсутствует прямая вертикаль управлении и децентрализация власти, которая именно при усилении роли партии доходит в конечном итоге до конца. Потому что, в отличие от СССР, не было выстроено вот этой вот смычки партийного...
И госаппарата.
И да, и, как у нас называлось, советского аппарата.
Советского аппарата.
Да, ну и экономического, и военного тоже. Этого не удалось сделать. Борман был скорее идеологическим фанатиком левого, ну, в рамках НСДАП, естественно, толка. И, как у другого члена этой группы, в этом они очень похожи, Геббельса, жена Бормана была фанатичной нацистской, дочерью Вальтера Буха. Это был представитель высшего партийного суда, отвечавшего за дисциплину, немалая роль. Здесь очень интересная психологическая черта, огромное сходство этих двух семей. Многодетность. У Борманов 10 детей из 9 выживших, хотя родители ярые антихристиане, все католики, один даже католический священник. Сохранилась переписка этой, мягко говоря, странной четы, из которой видно, что они искренне привязаны друг к другу, но есть и эпизод 44-го года, когда Мартин сообщает любимой Герде, что соблазнил актрису Беренс, а та в ответ реагирует положительно, выражает надежду, что любовница подарит мужу ребенка и начинает готовить закон о многоженстве. Помните, у Геббельса уже тоже в семье все было, мягко говоря, министр пропаганды был человеком, ну, если это можно так назвать, влюбчивым. В экономику, как проникают интересы Бормана, они проникают через стремление максимально распространить влияние партии. Для чего он вступает в аппаратный союз с Леем, который одновременно является заведующим организационным отделом НСДАП и председателем Германского трудового фронта. Ну, Лея он очень быстро подмял под себя. Но в экономику ему проникать трудно. Очень трудно, потому что нет уже времени с промышленниками установить контакты. Сила Гиммлера. Другой наш персонаж.
Да, СС.
Да, информация к размышлению звучит, да, тревожная музыка.
Да, тревожная музыка.
Контроль за репрессивным аппаратом. Он представитель более...
У него же был свой аналог ГУЛАГа, лагеря, где работали люди.
Конечно, мы сейчас на этом остановимся.
Миллионы людей.
Конечно.
Да, да. Это была гигантская империя, так же, как у Берии.
Было еще кое-что. Он представитель правого крыла партии. Человек трусливый, боящийся крови эксцентрик. Он не смог присутствовать на казнях, которые сам так настойчиво продвигал. сильно заботился о соблюдении приличий. У него вот прямо был пунктик эти приличия. Постоянно он получал на эту тему своих подчиненных. Для них он стремился казаться отцом строгим, но заботливым. Под конец войны у него появился другой пунктик – юмор. Какое бы совещание он ни собрал, он говорил, что все надо делать с добрым юмором. Ну, применительно к СС, да...
Да, организация, конечно, склонная к юмору.
Особенно к доброму.
Да, особенно к доброму.
Особенно к доброму, да. Цель Гиммлера – подмять под себя вермахт. Он всячески повышал роль войск СС, и, конечно, заговор Штауфенберга дал ему огромные при этом возможности. Но поскольку приходилось противостоять военной аристократии, формально, идеологически пришлось чуть-чуть и сместиться влево. В экономику как проникает Гиммлер? Здесь у него возможности.
Потому что у него империя.
Да, побольше, чем у Бормана.
Конечно.
Ну, во-первых, он располагает вот этими трудовыми ресурсами военнопленных.
Концлагерями.
Концлагеря, да.
Конечно.
Также, с 1944 года он начальник вооружений сухопутных войск. Здесь у него деловые интересы пересекаются со Шпеером напрямую. Но это еще не все. Наши современники поймут сейчас, чем еще располагал важным Гиммлер в области экономики. Он, как рейхсфюрер, курирует Главное управление имперской безопасности, РСХА. Кстати, вот товарищ Портегенос и Штирлиц там тоже служат. Непосредственно организацию возглавляет Кальтернбруннер, в состав которой входят подразделения, занимающиеся экономикой. Какие? В первую очередь, это внутреннее СД и его отдел 3D.
Что это?
Этот отдел, так и называется, экономика, под управлением штурмбанфюрера СС Вилли Зайберта. Из каких направлений состоит это подразделение? Мы поймем, как в СС воспринимали структуру экономики. Я не буду называть номера, ладно, это немецкая пунктуальность.
Суть дела, да.
Да, и руководители, они для нас уже здесь не важны.
Да.
Пищевая промышленность.
Так.
Второе – торговля, ремесла, транспорт. Третье – финансовые учреждения, валюта, банки, биржи, страхование. Четвертое – промышленность и энергетика. И пятое – рабочая и социальная служба. Ну, как видим, деление не очень логичное. То есть, некоторых отраслей нет вообще, другие...
А чем они занимались-то? Ведь это спецслужба.
Контролем.
Вот, контролем.
Конечно.
То есть они что, внедряли своих людей?
Конечно.
Типа комиссаров?
Нет, ну, у них не было, мы уже говорили, у такого разветвленного аппарата, это, кстати, слабость по сравнению с советской
системой. Я почему и спрашиваю.
Системой, да. Такого разветвленного аппарата, чтобы в каждом цеху сидел свой человечек, этого не было. Если уж строишь тоталитаризм, его надо строить основательно.
Но стремились.
Ну, был контроль. Были негласные агенты, они какую-то пытались собирать статистику. При необходимости они проводили проверку, вели другую работу. То есть у них была возможность, понимаете, ты можешь не присутствовать везде, и это плохо с точки зрения реального повседневного управления. Но если ты куда-то со своими корчиками такими пришел, тебе будут отвечать. Это важно. Также экономикой занимается еще один отдел РСХА, четвертый, гестапо. Тайной государственной полиции. Во главе со
Мюллер.
Да, со старым нашим знакомым, группенфюрер СС и генерал-лейтенант полиции Генрих Мюллер. В его компетенцию входит контрразведка, борьба с саботажем, диверсиями, вражеской пропагандой и уничтожение евреев. Непосредственно экономика у Мюллера кто занимается? Отдел 4Е2, противодействие экономическому шпионажу, прошу прощения. Я немножко замнусь, выговаривая его чин, но он истинно немецкий. Знаете,
да.
Начинается вчера и заканчивается послезавтра.
Да.
Регенрунгс... Сам Туман, господи, помилуй, Себастьян. Ну, тут огромный простор, потому что когда ты занимаешься саботажем, ты всегда любому
если
человеку...
Если ты хочешь найти саботаж, ты найдешь саботаж.
Да, и человеку в экономике...
Куда бы ты ни посмотрел, в любую сторону, ты при желании найдешь саботаж.
Да, и можешь спросить, это что, небрежность или что-то похуже?
Да.
И тебе не могут не ответить. Но также существенные ценности ограбления евреев. Но здесь интересный момент, чтобы мы понимали слабость Гиммлера в области экономики. Есть еще 6-й отдел РСХА, СД за границей, внешняя разведка под управлением... бригады фюрера СС Вальтера Шелленберга, ну, начальник вот.
Тоже известный герой фильма.
Да, штандартенфюрер СС Штирлица, начальник Шелленберг.
Да, его играл обаятельный Табаков.
Да, Табаков, кстати, не похож на реального.
Да.
И вот это подразделение не располагает отдельным экономическим направлением. То есть, вот, чтобы выделена была структура под экономику, мало того, они после 1944 года Шелленберг подмял под себя Абвер, в котором был раскрыт заговор, и Абвер-то и был ядром заговора с чисто организационной точки зрения, они тоже ничего в этом смысле, никаких структур организационных не получили. Таким образом, смотрите, Гиммлер имеет серьезный рычаг воздействия на экономику внутри страны, хотя здесь он чем дальше, тем больше, как я сейчас покажу, должен оглядываться на Кальтенбруннера, который вроде подчиненный, а вроде и свою игру ведет. а за пределами он контактами не располагает.
Спасибо, Борис. Напоминаю, что это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков, мой гость, доктор экономических наук и специалист по военным экономикам времен Второй мировой войны Борис Чискидов. Мы говорим о правящей четверке, как ее назвать-то, квадрига.
Квадрига, да.
Квадровират, я уж не знаю, там поправят меня специалисты. Вот, это Борман, Гиммлер, Геббельс и Шпеер. Сейчас мы сделаем короткий перерыв на новости, и сразу после короткого перерыва на новости продолжим наш рассказ о других героях, в кавычках, этого периода немецкой истории.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. Веду сегодня программу «Один» из студии на Новом Арбате в Москве. Мой гость – доктор экономических наук Борис Чискидов. Мы продолжаем с ним, на мой взгляд, интереснейший радиосериал и YouTube-сериал об экономике нацистской Германии. Мы уже дошли до последнего периода нацистского, истории нацистского рейха. И мы начали рассказывать в первой части сегодняшней программы о том, что после провала заговора Штауфенберга, неудачного покушения на Гитлера, режим гитлеровский пережил очередную свою радикальную трансформацию, и мы начали говорить о том, что на последнем этапе войны фактически выделилась четверка руководителей, которые вели борьбу за власть, влияние, деньги, и в том числе борьбу за влияние на Гитлера и борьбу за влияние в экономике. И мы уже говорили о том, что это Борман, Гиммлер, Геббельс и Шпеер. В первой половине этого разговора мы рассказали о ресурсах Бормана и о ресурсах всемогущего главы спецслужб Генриха Гиммлера. А давайте теперь расскажем про Геббельса. Это рейхсфюрер пропаганды.
Рейхсминистр.
Рейхсминистр пропаганды. И вот здесь интересно, так вот, если смотреть из нынешнего дня, из современности, да, то министр пропаганды не имеет прямого отношения к экономике. Ну, понятно, что ему даются ресурсы, ему даются частоты, ему даются деньги, он набирает пропагандистов, занимается пропагандой. А Геббельс-то, он каким боком на последнем этапе войны, на последнем этапе истории Рейха, он-то каким боком попал в экономическую историю?
С вашего позволения, прежде чем перейти к Геббельсу, я кратко закончу по Гиммлеру, потому что да, мы только что увидели, что внутри страны у него с контролем за экономикой, не то, что он контролировал всю, но он всегда мог туда при необходимости проникать, все было просто. И, конечно, Шпеер ему в аппаратном плане уступал, и с учетом силового потенциала вынужден был ему в итоге отдать ресурсы организации ТОДА. Ну, по крайней мере, значительную часть этих ресурсов. А вот с внешними, как мы видели, ресурсами у него была наибольшая проблема у Гиммлера. И как он ее интересно решал? Он из всей четверки вообще вел с Гитлером наиболее очевидную двойную игру. Одновременно он демонстрировал жестокость с кузником, когда разговаривал с самим фюрером, и использовал их для торга, в том числе денежного. Что он сделал? В октябре 44 года, это октябрь 44 года, то есть еще даже до Орден, он встречается с бывшим президентом Швейцарии Жан-Мари Мюзи и при его посредничестве предлагает просто-напросто обменять находящихся в руках у немцев евреев на 20 миллионов швейцарских франков из еврейских источников США. На встрече в Шварцвальде, это уже 12 января 45 года, переговоры, как видим, шли не быстро, Гиммлер предлагает раз в две недели отправлять в Швейцарию по 1200 евреев тем, чтобы в обмен на каждого на счет в швейцарском банке, который будет открыт на имя Мюзи, а не на имя, естественно, Гиммлера, переводили по 100 долларов. И такой обмен происходит. Первый из них из образцового лагеря Трезенштадт вывозит людей, получают 5 миллионов.
Это был бизнес или это была политическая игра какая-то?
В значительной степени бизнес.
Продажа людей.
Да, 5 миллионов швейцарских франков, и этот обмен происходит 6 февраля 45 года. Ну, в таких делах не бывает чистого бизнеса, он как бы спасает людей. Ну, заодно неплохо бы, но... Кальтенбруннер узнал об этом, он сам хотел сотрудничать с союзниками, не был он здесь ни в коей мере ревнителем продолжения войны беспощадного до самого конца, он об этом узнает, доносит Гитлеру и заодно добавляет, ну, вероятно, выдумал, что Гиммлер договорился о предоставлении 250 нацистам убежища в Швейцарии, когда война будет проиграна. Гитлер приходит в ярость, велел расстреливать любого, кто помогает евреям, и здесь вот он впервые усомнился в верности Гитлера. верного Гиммлера. Но Гиммлер еще раз попытается использовать евреев для торга на последних переговорах, которые он ведет через Швецию. И в марте 45-го он даже для этих целей дает распоряжение евреев больше не убивать, обращаться с ними как с другими узниками, вообще сделать так, чтобы смертность среди узников сократилась, но тут начинают...
Ну, я только напомню нашу аудиторию, что к этому времени уже 6 миллионов было уничтожено. Да. Так что вот это его мартовское послабление, это просто...
Шкуру свою спасает.
Шкуру свою спасал, ну, да. А до этого этот палач уничтожил миллионы людей.
Да, потом это послабление оказалось недолгим. Как раз в это время союзники начинают освобождать самые страшные концлагеря, но не считая Освенцима. Его освободили мы. Ну, я имею в виду из крупных, действительно, лагерей. И настолько это производит на них сильное впечатление, что Гиммлер понимает, лучше заметать следы, и опять узников начинают уничтожать. Это послабление это было очень коротким. Вот такой человек, и, как видим, у него экономические интересы были разносторонние.
Давайте теперь да, министр пропаганды, да. Геббельс.
Умнее прочих нацистских лидеров. Но это замечательное качество нивелируется крайним фанатизмом и злобностью характера. Это от него людей отталкивало. Неприятный был человек. Он наиболее левый из сохранивших власть высокопоставленных нацистов, причем, в отличие от прочих, не по аппаратным соображениям, а по личным убеждениям. Он действительно левый. Характерно, что, будучи главным пропагандистом тотальной войны, он не верит в победу. Уже. И еще в сентябре 1944 года поддерживает в письме Гитлеру предложение Японии о заключении сепаратного мира СССР. Он будет пытаться договориться именно с нами, а не с Западом, до самого своего конца. Гитлер в ответ просто промолчал. Геббельс к этому вопросу, как это было принято в гитлеровском окружении, не возвращался. Промолчал, значит, не понравилось. И после этого уже только война до конца и в публичных выступлениях, и в личных разговорах с фюрером. В области экономики его интересы, как имперского уполномоченного по народной мобилизации, заключались в контроле за концентрацией всех ресурсов, в первую очередь людских, для нужд фронта, что требовало перестройки производства. Как интересно, здесь он пересекается со Шпеером. Поначалу он совпадает с программой Шпеера. Шпеер в начале 44-го года болел. Весной 44-го года он возвращается к делам и начинает осаждать Гитлера предложениями о мобилизации экономических ресурсов. Эту записку подают фюреру 12 июля, а уже 18-го с очень схожей идеей тотальной войны выступает Геббельс. Это очевидная координация аппаратных усилий, безусловно. Шпеер обещает за счет промышленности предоставить армии 4,3 миллиона человек, а непосредственно их мобилизацию должен провести Геббельс. То есть организационно. Шпеер как бы высвобождает их с промышленности, Геббельс их призывает. Кроме того, Шпеер просит передать ему контроль за распределением вооружений и боеприпасов и личного состава в отдельных частях вермахта. То есть он фактически себе хочет тем самым подчинить армию. Как аргумент он использует любимую Гитлером идею вождизма и предлагает назначить ответственного за решение всех этих задач и наделенного чрезвычайными полномочиями индивидуума. Еще одно любимое словечко из их лексикона. Но тут покушение Штауфенберга. Оно радикально меняет ситуацию. Вермахт, как самостоятельный игрок, списан со счетов, а Шпеер наиболее правый из четверки. Точнее, он вообще не имеет убеждений, и поэтому может считаться наиболее правым. Кроме того, он уступает Борману и Гиммлеру в организаторских способностях, Геббельсу в ораторских. Это проблема. И еще одна крайняя неприятность. Заговорщики без ведома своего Шпеера включают его, там было много списков кабинетов, в один из этих списков. И Шпееру нужно время, чтобы оправдаться, потому что идет же еще и следствие. Пока все те, кого пытали, дали показания, пока Гитлер убедился, что он включен в этот список.
Без его ведома.
Без его ведома, да. Геббельс единственный, пожалуй, всех не собирался пережить режим. Относительно Бормана этого сказать нельзя, но идеологически он остается верен национал-социализму в его более левом проявлении. И, вероятно, как Геббельс рассчитывает на то, что сепаратный мир будет заключен с СССР, а не с Западом, вероятнее всего. Но про Геббельса это очевидно. Ну, а Гиммлер и Шпеер умирать не собирались вообще. Это совершенно очевидно. Они рассчитывали договориться с Западом. Здесь уже на основе антикоммунизма. Ну, просчитались и те, и другие, просто потому что считали, что они кому-то нужны сами по себе. А нужно, утрачивая ресурсы, они теряли всякую ценность. За симпатии фюрера они конкурировали очень жестко. И по мере того, как обстановка на фронтах и самочувствие Гитлера все более ухудшалось, начинали заглядывать в завтрашний день. И вот как это делает Геббельс. Он заключает союз с идеологически близким Борманом. И тут же весьма презрительно заявляет о Шпеере, цитирую. «Я думаю, мы позволили этому молодому человеку слишком сильно подняться». Момент. Шпеер, про которого мы потихоньку начинаем уже
переходить. Ну, Геббельс-то в экономике, я так понимаю, что он там что-то отвечал за вооружение сухопутных
нет,
сил?
Нет, за вооружение отвечал Геббельс.
Что у него было?
Геббельса интересовала, вот его специфическая натура такова, его интересовал контроль за душами. Ему нужны были люди. вот единицы, которых он отправил.
То есть ему нравилась мобилизация, воодушевление, да, значит, записывайтесь, идите, строитесь, вот это ему нравилось.
Да, контроль.
Вести за собой массы.
Да, и контроль за этим призывом ему тоже был нужен. А для этого он должен был пролезать в экономику, потому что ему бы очень хотелось получить права рассылать своих комиссаров везде, чтобы они просто от станка: «Сынок, ты пойдешь со мной».
Ну, понятно.
Да, но ему это мешало. И здесь, естественно, его интересы в экономике.
И особенно в экономику его в итоге не пустили.
Был момент, когда он почти-почти добрался до этих людских ресурсов. Был. Ну, я вот сейчас покажу, как и почему Шпеер, а точнее говоря, Гитлер, это дело пресек. Шпеер, вот мы видим, что постепенно, начиная с заговора, ему труднее, то с одной стороны у него кусочек откусят, то другой. Добавок, у него есть еще собственный подчиненный Карл Отто Заур. Он откровенно более жесткий и бескомпромиссный человек, намного более заточен на войну до конца и не слишком задумывающий о последствиях. Гитлер его сначала назначает на должность ответственного за противовоздушную оборону, а потом он постепенно, как это у нацистов водилось, начинает у собственного шефа кусочек за кусочком под оперативное руководство отгрызать. Шпеер это компенсирует. Он борется с более влиятельными конкурентами, проигрывает, зато есть кто-то послабее. С 1 августа 1944 он добивается передачи себе от стремительно теряющего симпатии фюрера Геринга контроля над производством вооружений для Люфтваффе. Кусок. 14 февраля 1945 года характеризует, как они работали. Министр транспорта Дюрп Мюллер заболел. Шпеер этим тут же пользуется и присваивает себе его полномочия. Просто присваивает. Ну, заболел человек, надо временно кому-то проходить. А что временно, вы вернулись? Ой, извините, уже у нас дела налажены. Что объединяло этих людей? Их объединяло то, что, во-первых, они видели свою власть в сохранении симпатий Гитлера, а значит, продвижение идеи тотальной войны и радикализации режима. Это для них было важно. А Гитлер говорил: «Любой, кто заговорит со мной о мире без победы, останется без головы, независимо от того, кто на какую должность занимает». И в конечном итоге как они разделились? Вермахт, то есть самый ценный приз, достался Гиммлеру, и он сохранял, ну, общий контроль, по крайней мере, за ним почти до самого конца войны. Не менее ценный приз, по крайней мере, пока фюрер жив, доступ к его телу, достается Борману. Геббельс, как я уже говорил, очень специфическая с точки зрения психологии личность, сохраняет контроль вот за идеологией, за душами.
Но и доступ к Гитлеру, мы же знаем, что он в бункере был до последних дней,
да,
ну, вместе с семьей, значит, он каждый день мог видеть,
да,
фюрера.
Доступ они все имеют свободный, здесь никаких ограничений нет. Шпеер маневрирует между Гиммлером и Геббельсом, ну, что само по себе уже демонстрирует, до какой степени экономика ослабела. Все четверо при этом зависимы от Гитлера. Постоянно в тех или иных вопросах он ограничит их полномочия. Вот, например, издавая распоряжение, фюрер очень хорошо обеспечил себя. Он вывел из-под их юрисдикции даже отдельных лиц, например, своих шоферов, непосредственных сотрудников рейхсканцелярии. И также четверка, кого не контролирует, гауляйтеров. Это важно. Они тоже до самого конца сохраняют свой доступ к фюреру. И здесь, казалось бы, все, начинается конец Шпеера. Вот-вот-вот его сожрут. Потому что интерес к Гитлеру к экономике, он угасает и оживляется вместе с надеждами на перелом в ходе военных действий. В начале сентября 1944 года Шпеер еще докладывает Гитлеру, что если даже Германия потеряет все оккупированные территории, оборонная промышленность сможет работать до 1946 года. Однако после того, как Геббельс два приема изымает у него для нужд фронта 100 тысяч рабочих, конфликт становится открытым. И в атаке на Шпеера объединяются Геббельс, Гиммлер, Борман, Лей, Гауляйтер. Он непременно проиграл бы, но какой интересный аппаратный ход он делает. 20 сентября направляет Гитлеру служебную записку, в которой пишет о своей аполитичности. Его обвиняли все эти перечисленные геносы ни много ни мало в том, что он не понимает линию партии. У нас это был приговор. А если кто еще в ответ сказал, что ты аполитичен, ну все, считай, сам расписался на своем расстрельном приказе. А с Гитлером сработало. Вот ему...
Что вы привязались к Шпееру?
Он
не политик, он хозяйством занимается.
Да, он же политик.
Отвяжитесь от человека.
Да, да? Он не должен понимать. Но почему это сработало? Не потому, что фюрер вот такой вот какой-то витающий...
Добряк.
Да, витающий в облаках эксцентрик. В первый раз Шпеер получает от Бормана резкую отповедь с указанием на приоритет задач мобилизации. Не падает духом. Вновь обращается к Гитлеру. Просит его не то, что совсем не призывать 100 тысяч рабочих. Говорит: вы не призывайте, пока я не организую производство так, что их потери не придет к сокращению. Гитлер все равно, Шпеер уезжает там на запад, в Рур. В это время Гитлер дает приказ призвать 60 тысяч до назначенной Шпеером даты. Не сдается Шпеер все равно. Хотя Геббельс ярость уже публично демонстрирует, не скрывает свою неприязнь, и выигрывает. К осени положение на фронтах стабилизируется. Гитлер загорается идеей наступления в Арденнах. А что нужно для наступления? Топливо и оружие. Это будет последний раз, когда хоть как-то удалось снабдить, недостаточно, но снабдить крупную стратегическую группировку. И тут же Шпеер становится нужен. Он тут же становится нужен. Отношение к нему фюрера улучшается. Он принимает его в конце ноября 1944 года, поддерживает его основные предложения, называет гениальным организатором и защищает от конкурентов. Аппаратная борьба зашла, как говорят военные, в позиционный тупик. То есть экономикой, по сути дела, по крайней мере, оперативно сохраняет возможность управлять Шпеер. А в экономике дела обстоят.
Да, вот я хотел бы, чтобы вы рассказали, вот давайте последние месяцы войны, это, ну, условно говоря, с декабря 44 по май 45, очевидно, что резко начало ухудшаться экономическое положение населения. И это, кстати, тоже отчасти видно в фильме «17 мгновений весны», когда, помните, там разбомбленные кварталы Берлина, перебои там с продуктами питания, карточная система, такие исхудавшие люди, тот солдат, помните, который там помогал спасать, да, значит, ребятишек и так далее. Вот что происходило с положением населения, карточная система, протесты против норм снабжения, решение Гитлера о конфетах и пиве. Вообще, вот что происходило в быту, что называется, у немцев?
Усиливается инфляция. И впервые за годы войны население Германии сталкивается с продовольственными трудностями. Хотя, конечно, со снабжением, продовольствием дела обстоят, мы говорили в предыдущей передаче, намного лучше, чем в годы Первой мировой войны. Практически до самого конца серьезной нехватки продовольствия не будет. К 43-му году товарооборот предметов уже к 43-му. Уже мы рассматриваем 44-й, а уже к 43-му. Товарооборот предметов домашнего обихода составляет 65%, текстильных товаров и одежды – 78% от довоенного. Это неплохой результат, особенно учитывая то, что миллионы мужчин были освобождены от тягостной необходимости заботиться о своем питании и одежде, поскольку их этим снабжали призвавшие их организации. Но на самом деле в количественном отношении, конечно, сокращение производства первой необходимости было больше, потому что здесь надо учитывать инфляцию. Она даже формально повысилась на 10%. Ну, в реальности при карточной системе считать инфляцию трудно, потому что нормирование. Однако, вот вы хорошо, очень актуальный вопрос задали. Производство пива и конфет. Геббельс очень, вот ему удалось продавить решение о закрытии, помните, театров, я говорил, журналов. Он пытался продавить решение, ну, не будем производить, это не насущно необходимый.
Пиво?
Пиво и конфеты.
Ну как, ну конфеты бог с ними, ну как немцы без пива, да, это представить себе невозможно.
Вот Гитлер что ответил.
Это как сибиряки без пельменей.
Да.
Невозможно.
Да, вот что ответил Гитлер. Конфеты, он заявляет, не прекращали производить даже большевики, потому что понимали, что конфеты нужны не только в тылу, но и солдатам на фронте. А прекращение производства пива вызовет серьезные психологические последствия в Баварии и негодование народа.
Это он вспомнил свои, значит, вспомнил свои речи в этих огромных мюнхенских пивных, где начиналась его карьера. Я как-то раз меня приводили в такую гигантскую, такую напоминающую, не знаю, там, ангар, вокзал, пивную, и говорили, вот с этого места Гитлер там, в 19-20 году произносил свои первые речи, тут собирались полные залы, ему рукоплескали. Видимо, вспомнил, что какую роль пиво сыграло в его карьере.
Нет, он, я уже говорил, он же выходец из низов. И он прекрасно понимает, что если рабочий тягостно трудится большую часть времени со все возрастающей выработкой и все худшими расценками, со все более скудным нормированием, человек должен иметь возможность потратить выданные ему фантики на простые человеческие радости. Он это прекрасно понимает.
Пиво и конфеты.
Ну, конфеты, ладно. Конфеты, мы же сказали, они на фронт в первую очередь нужны. Пиво. Человек должен иметь возможность расслабиться. В этом смысле он как был выдающимся манипулятором массами, он так и остался. Он очень этот момент хорошо понимал. Кстати сказать, вот это вот у нас, особенно по мере развития советской власти, все время утрачивалось, что если ты не можешь дать людям колбасу, не надо мешать девчонке в короткой юбке подергаться на дискотеке. Это совершенно уже лишнее.
Ну и пиво даже тоже было не то чтобы в изобилии. Вот, мягко говоря.
Вот эти моменты, что надо давать выход пару и людям расслабляться, этого у нас не понимали. Там, вот, как видите, фюрер это, mm-hmm, в общем, почти до конца понимал. Mm-hmm. Ну, потом он это, наверное, понимал, но и понимал и то, что он не может уже дать эти простые радости. Ну, также вот интересный пример. Он в августе подписывает директиву о выделении средств на 190 тысяч бутылок Гоголя-Моголя, которые должны раздать населению после бомбежа. Вот это понимание у него оставалось. Ну, вы спрашивали про протесты. Вот первый серьезный протест с нехваткой снабжения в Берлине имел место только в конце января 1945 года. Разгромили булочные. Ну, там тогда был комендантом же Берлина Геббельс. Вообще жуткая история. Ну, люди с голоду разгромили булочные. Тут же людей похватали, из них произвольно выдернули одного мужчину, очень пожилого, одну женщину, отрубили им голову той же ночью после комедии суда. Ну, то есть это даже по нацистскому правосудию никак не проходило, потому что это было типичное уголовное преступление, явно не доходило до смертной казни. Ну, в общем, уже ясно, что по-другому-то остановить они не могли. И все же к концу 1945 года население городов, особенно на индустриальном Западе, который очень бомбили, оно голодало. Заканчивались...
К концу 1945 или 1944?
Нет, к концу марта 1945.
Марта
1945.
Уже голодало.
Уже голодало всерьез. И в Берлине вновь урезают пайки именно к тому моменту. Тем не менее, в Берлине в немногочисленных оставшихся ресторанах можно было увидеть дам в дорогих мехах и вечерних платьях.
В марте 1945.
В марте 1945, да. К июню 1944 года... Уровень индекса оптовых цен поднялся только на 9%. Уровень жизни упал на 12%. Заработная плата 11%. Но, еще раз повторяю, к тому моменту цены уже не выполняли регулирующую функцию, потому что все захватила карточная система. И возникает серьезная проблема блуждающей покупательной способности. Что это значит? Избыток денег сначала уходит на краткосрочные вклады. В любое время возникает у людей паника. Они их снимают, прячут в чулок или относят на черный рынок. Если до 1942 года инфляционное финансирование не превышало допустимых пределов, то в середине 1944 началось развитие инфляции. Уже ну, вот такое все менее контролирование. Недоверие населения влечет в собой массовое изъятие банковских вкладов. Национальная валюта утрачивает постепенно свою функцию, возрастает натуральный обмен. И к 1945 году это уже сигаретная валюта. То есть за сигареты, за там за.
Ну, в Советском Союзе так же было, когда, значит, если тебе нужен был трактор, ты давал трактористу бутылку водки, и он тебе копал
ну,
шею.
Это...
Примерно так.
Это...
Бартер, ты мне водку, я тебе
да,
шею выкопаю.
Это мирное время.
Мирное время.
Да. Мирное время, да. В годы войны у нас тоже была инфляция, хотя ее всячески отрицают. Но...
Ну, конечно, мы об этом делали программу, и она была очень большая.
Да, но все-таки, поскольку мы побеждали, доверие к нашей валюте было существенно больше, чем в Германии. Угу. И к концу войны избыток покупательной способности – это 200 миллиардов марок.
Борис, а было там что-то вот похожее на то, что вот мы в своих программах неоднократно рассказывали, скажем, про Москву, про Ленинград, когда не было электроэнергии в центре Москвы? Вот мы сейчас сидим на Арбате, здесь в квартирах не было электричества, не было отопления, значит, не работала или не всегда работала канализация. Мы просто делали программу об этом, как люди, значит, вырубали деревья вот здесь в арбатских этих, значит, двориках, как разбирали заборы, как буржуйками отапливали дома, как, значит, свечки, керосинки их освещали. Вот если брать там промежуток между январем 45-го и, уже, собственно говоря, штурмом Берлина, май 45-го, у них эта инфраструктура продолжала работать?
Да нет, конечно, у них уже она с 43-го года под бомбежками начала
работать. То есть уже были проблемы?
Этого просто всего не было. Не хватало не то, что для гражданского населения, не хватало для...
То есть немцы тоже нахлебались?
Вполне.
Не только советские люди.
Вода была, в лучшем случае, из городских колонок.
Угу.
Это был предел горячей, еду готовить было не на чем. Но было создано большое количество полевых кухонь. Угу. Была нацистская организация помощи жертвам...
Которая кормила.
Да, которая кормила, раздавали. Это было организовано очень хорошо. Но я просто... Интересная тема, хотел отложить ее к
хорошо,
моменту,
да,
когда
хорошо,
бомбежка
да,
будет говорить.
Да.
Здесь вот мы увидели, 200 миллиардов марок – это избыток покупательной способности, по сути дела, инфляционный. И получается, что вкладчик в результате бесшумного кредитования на 90% превращался в государственного кредитора. Государственный долг становится все более краткосрочных. И размеры долгов, они были очень велики по сравнению с прочими государствами. Ну, фон Крозик, их министр финансов, говорит, что не были использованы налоговые резервы. Ну, какие, господи, налоговые резервы? Ты собирал бы те же фантики. Но, по сути дела, это же технический вопрос. Фактически речь идет о том, что вот эта мобилизационная модель, германская, я же все время повторяю про нехватку капитала, она способна предлагать остроумные способы разрешения и даже изощренные способы разрешения проблем, добиваться эффективности при реализации самих этих способов, но ей недоступно главное. Она не может поставить реалистичные и прагматичные цели. А если у тебя нет прагматичных, достижимых целей, какие бы ни были методы, это не работает. Государственный долг 143 миллиарда марок. В долгосрочных и среднесрочных обязательствах 235 миллиардов марок краткосрочных кредитов, плюс почти миллиард марок по налоговым квитанциям, помните, мы о них и говорили, почти миллиард по векселям промышленных предприятий и 8 миллиардов по мефовекселям. Всего 387 миллиардов марок.
Это то, что сближает нацистскую экономику с итальянской. Помните, мы с вами делали программу про экономику Муссолини, там ровно одно и то же. То есть гигантский рост военного, гигантский рост военных расходов, соответственно, гигантский рост государственного долга, и в результате коллапс экономики и коллапс финансовой системы. Ровно это же произошло из гитлеровской Германии, но, может быть, не так быстро, как с Италией. Чуть подольше они
продолжались. Ну, в Италии мы видели тоже большая разница. В Италии сами предприятия не были заинтересованы в этом сотрудничестве, они всячески уклонялись. А потом в Италии с 43-го года фактически шла гражданская война, потому что на момент капитуляции на стороне Ассизи...
Слушай, ну там уже союзники с Сицилии с юга наступали.
В сентябре они высадились. Фактически на момент капитуляции в Италии сражалось 120 тысяч человек на стороне Оси и 70 тысяч на стороне союзников. Ну, а про германскую экономику и как она вступает в положение коллапса, вероятно, мы продолжим говорить дальше.
Да, спасибо огромное, Борис. Я думаю, что сегодня мы вот на этой логической точке остановимся. Мы дошли уже, собственно говоря, до весны 45-го года, и уже в следующий раз мы расскажем, собственно говоря, о коллапсе нацистской экономики, о том, как это происходило, какие закономерности можно выделить. Я напоминаю, что это программа «Цена победы». Я Владимир Рыжков. В гостях у меня доктор экономических наук Борис Чискидов. Мы с ним на протяжении ряда программ подробно рассказываем о эволюции нацистского режима и о соответственных изменениях, которые происходили в экономике Третьего рейха. Борис, спасибо, а мы с вами услышимся ровно через неделю.
До свидания.
Программа